Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Много тем я для вас подготовила. Координаты эфира 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот», YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Яндекс показывает нам 5 баллов. Движение в городе, прошу прощения, рабочее, но местами есть затруднения. Например, внешняя сторона МКАД. Будьте, пожалуйста, внимательны. Там дорожно-транспортное пересечение примерно вот на МКАД, как раз даже на съезде на северо-восточную Хорду. И от этого внешняя сторона МКАД полностью заблокирована. Пробка начинается от Дмитровского шоссе. И тянется она сюда даже к Молодежной улице и к улице Свободы. Есть затруднения на востоке и на юго-востоке, но они традиционные. На юге тоже на внешней и внутренней сторонах. МКАД по третьему транспортному кольцу. Лефортовский тоннель едет хорошо. Внешняя сторона подтормаживает примерно от Рижской до Савеловской. В обратную сторону от Большой Филевской улицы тоже до Рижской эстакады вам придется постоять. На юге затруднения традиционные. Садовое кольцо, Таганский узел и узел в районе Павелецкой. Самые сейчас сложные участки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем мы с вами с того, что Путин и Токаев на встрече обсуждали создание тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана. Мэр Снегиревки сообщил об аресте двух сотрудниц российской администрации. Кудрин подтвердил уход с поста главы счетной палаты. В конце мы с вами обсудим, что издатель словарей Мерриам-Вебстер назвал газлайтинг словом года. Будем с лингвистом говорить о том, как слова, которые объявляются с словом года, определяют направление развития языка. В «Умных парнях» у нас сегодня руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Путин, Токаев на встрече обсуждали создание тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Жолдибай. Он говорит, что от СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, написал он на в социальных сетях. 28 ноября, напомню, в Кремле прошли переговоры Владимир Путин и Касым Жомарта Токаева. Это первая зарубежная поездка Токаева после переизбрания на пост президента на новый 7-летний срок. Но здесь не судьба Токаева интересна, интересно как раз вот этот тройственный газовый союз, что это дает. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а зачем такая организация нужна? Что принципиально может поменяться?
Честно говоря, пока же еще не объявлено, что они конкретно будут делать. Но напрашивается сценарий, конечно, с каким-то газопроводом масштабным в Индию. Пока что это выглядит, конечно, немножко как экстравагантно, но, с другой стороны, почему бы нет? Вот, если в России все равно европейский рынок закрывается в значительной степени, трубу в Китае мы строим, будем строить сами, да, вторую силу Сибири-2. Ну, значит, ну там СПГ мы развиваем, это само собой. Куда еще деть трубопроводный газ? Ну, там газификация, понятно. Внутреннее потребление. Вот один из вариантов, это, например, скооперироваться со странами Средней Азии и направлять газ в Индию и Пакистан. Пока что это звучит, конечно, немножко так экстравагантно. Я думаю, что это даже не ближайшие там годы, это скорее, может быть, к концу 20-х годов как вариант. Но, в принципе, да. Значит, есть такой проект в прошлом, он до сих пор официально не отменен, назывался он ТАПИ. ТАПИ – это по названию первых букв, названий стран, то есть Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия. Он долгое время рассматривался как такой какой-то антироссийский, в том плане, что вот видите, Пакистан и Индия будут получать газ альтернативно российскому, но в новых реалиях геополитических, может быть даже, кстати, такое перерождение ТАПИ в проект с участием России, может быть, даже интересен. Может быть, там будет Туркменистан, может быть, не будет. Почему бы нет дополнительного объема газа? Конечно, это большое расстояние. Конечно, Афганистан – проблемная страна, но, с другой стороны, сейчас Россия налаживает отношения с новым правительством Афганистана. Оно как бы специфическое, но, по крайней мере, оно территорию контролирует. Они, пока что еще Талибан находится на списке террористических организаций, я почти уверен, что скоро их из этого списка уберут. Да, Афганистан голосовал против России в Генеральной Ассамблее ООН недавно, когда Россию там осуждали за все наши дела. Но, с другой стороны, Генеральная Ассамблея ООН – это скорее такая лирическая история, это не Совет Безопасности, там можно особо внимания не обращать. Поэтому я не исключаю, что пройдет некоторое время, и Россия через Казахстан, с участием Узбекистана, это все газовые страны, наверное, с участием Афганистана, вот построить такой газопровод. Почему, в принципе, нет? Узбекистан, кстати, говорит, что у него планы строительства, планы экспорта газовых будут сокращаться, потому что они собираются перерабатывать, там и новые электростанции построили на газе. Но, с другой стороны, есть и план атомной станции в Узбекистане с участием России. Если атомная станция будет построена, значит, лишний газ нужно будет куда-то деть. И как вариант, почему бы не отправить его все вместе в Индию? Вот как вот страны Центральной Азии сотрудничают с друг другом в организации поставок газа в Китай. Называется газопровод Центральная Азия-Китай. То есть он идет из Туркмении, потом через Узбекистан, Казахстан, в Китай. То есть они научились кооперироваться. Ну, а теперь можно сделать то же самое. Например, Пакистан и Индия – это энергодефицитные рынки. И Пакистан и Индия – это густонаселенные страны. Газ им нужен, поэтому почему бы и нет, в конце концов.
Станислав, здесь возникает просто вопрос. Это скорее сейчас политическая декларация. Ну, то есть, условно, речь идет о создании полноценной какой-то связанной газотранспортной инфраструктуры или уже просто политическое объединение уже имеющихся мощностей?
Ну, я думаю, что пока это такая декларация на перспективу. Вот. Газопроводы есть с советских времен наших, связывающих Центральную Азию с Россией. Вот. Но если мы, конечно, собираемся строить через Афганистан туда в Пакистан, то, значит, надо будет новые трубопроводы строить, где-то новые деньги взять. Понятно, что, скажем, в Туркмении их нет самих по себе, да, то есть нужно российское какое-то участие. Но нам все равно же надо какой-то газ представить. У нас 150 миллиардов европейского рынка-то будет закрываться, скорее всего, если мы не сумеем там договориться через турецкие хабы и прочее. Это, ну, я надеюсь, что-то получится сделать, но как бы нет гарантий. Поэтому ищем альтернативные пути. Альтернатива у нас это либо СПГ, да, либо когда Индии дотянутся. Через трубу, а Индия имеет население в 3 раза больше, чем Европейский Союз вместе взятый.
Какие сложности при реализации этого проекта видите? Вот сейчас что бросается в глаза?
Ну, во-первых, у нас пока даже нет никакого ни проекта, ни контракта, тем более. Надо успеть со всеми странами договориться и не перессориться в процессе. У них тоже не у всех однозначные друг другу отношения. Россия, кстати, посредник между конфликтом, в конфликте, скажем, Узбекистана с Таджикистаном по вопросу воды. Ну, известно, что в Таджикистане можно построить гидроэлектростанцию, которая ограничит приток воды в Узбекистан, который зависит от этой воды для сельского хозяйства. То есть у нас там есть интересы как медиатора, но, с другой стороны, это может нас там ставить в зависимость от конфликтов между этими странами. Дальше, через Афганистан строить трубу, во-первых, деньги, время, в зависимости от отношений с талибами, но я думаю, это решается задача на текущем этапе. Ну, вот. Но все остальное более-менее преодолимо. Ну, конечно, большое расстояние, конечно, когда много стран участвуют, есть, понятное дело, риски, ведь альтернативный вариант строить, например, трубу через Каспийское море из России в Иран, и из Ирана потом везти газ в Пакистан и Индию. Но там мы зависим от Ирана, а там тоже, знаете, ситуация такая, как бы через 10 лет неизвестно, что будет. А это проекты на долгую перспективу. Поэтому, как вот вариант на несколько лет вперед, да, неплохо. Но вот прям я не ожидаю, что будет завтра подписан какой-то контракт с конкретными обязательствами.
Это сравнимо с сопоставимо, точнее, с планами, ну, которые впоследствии были реализованы Советским Союзом и Европейским Союзом по как раз созданию инфраструктуры российско-европейской газовой?
Ну, наверное, все-таки европейская газовая все-таки побольше была, да, все-таки Европейский Союз больше газа потребляет, чем Индия. Индия пока еще очень зависит от угля, но это понятно с учетом ее уровня экономического развития, это как бы нормально, и что тут жаловаться. Но в перспективе же, я думаю, уголь будет уступать месту газа, поэтому я лично верю в эту перспективу. Да, но это не такой масштабный проект, конечно, как в Европу, но сам по себе может быть солидный. Часть российского газа СПГ уже идет в Индию, это проект компании «Гейл», там через Ямал-СПГ это осуществляется. Я думаю, в перспективе будет еще больше. Я все-таки надеюсь, что Россия освоит технологию пропантонажного сжижения, да, и будем поставлять газ по всему миру. Но, может быть, все-таки часть газа будет иметь смысл гнать через трубу. Такой вариант не исключен. Но, опять же, если, может быть, Через 3 года выяснится, что мы полностью заместили импортные технологии в СПГ, наладили производство танкеров. Может быть, в принципе, СПГ у нас будет все-таки новой ставкой. Посмотрим. Я думаю, здесь никто же будущее заранее не знает. Имеет смысл несколько вариантов прощупать, а дальше уже выбрать по обстоятельствам.
Но, Станислав, здесь возникает просто такой действительно момент, что в нынешних условиях можно ли что-то надолго планировать и заранее знать, как себя будут вести контрагенты?
Ну, просто энергетическая отрасль, она очень инерционна. Тут хотите, не хотите, приходится задумываться о каких-то долгосрочных вещах. Вот там, например, хаб турецкий почему нужен? Потому что если Европа окончательно с нами проведет газовые отношения и будет делать ставку на СПГ, ну, значит, договорятся о новом инвестиционном цикле в Америке, и через несколько лет американское СПГ будет столько много, что уже не будет смысла возвращаться к кооперации с Россией для Европы. Тем более, что в Европе к тому времени пройдет деиндустриализация, и банально столько газа будет не нужно после закрытия ряда предприятий химических и металлургических. Вот. Поэтому здесь инерция большая. Приходится заранее думать. То, что мы об этом думаем за 5 лет до того, как начнется реальная стройка, ну, в принципе, нормально. А посмотрите на китайцев. Китай огромный, да, рынок, но мы силу Сибирь-2 до сих пор с ними не подписали. 6 лет шли переговоры, и потом уже почти год у нас история по поводу Украины длится, и контракта до сих пор нету. Это вопрос о том, что иногда это затягивается на долгий срок, надо заранее начинать.
А поэтому что...
Поэтому... Да, только первый такой проброс, это как бы нормально, но это еще далеко до конкретных вот контрактов.
Последнее уточнение, это все-таки инвестиционный или государственный, межгосударственный проект?
Ну, пока что это как такой дипломатический проект. В конечном счете будут реализовывать компании, конечно. Потребуют ли они каких-то денег от государства за свой счет? Но опять же, что значит деньги «Газпрома»? Если государство захочет, то может у «Газпрома» изымать кучу денег. Вот у нас «Газпром» за прошлый месяц заплатил больше НДПИ, чем за весь прошлый год вместе взятый. Потому что на «Газпром» резко повысили налоги. Там теперь вот 3 месяца, каждые 3 месяца «Газпром» будет платить дополнительно 416 миллиардов рублей. Это колоссальные деньги. А с Нового года еще плюс 50 миллиардов каждый месяц. Да? То есть государство захочет, заберет деньги из «Газпрома» в бюджет. Захочет, оставит «Газпром» и скажет, стройте трубу в Индию. Это, в общем-то, в руках государства решение.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Какие еще комментарии есть по поводу этого тройственного газового союза? Вице-премьер России Александр Новак, который сферу ТЭКа курирует, подтвердил обсуждение возможности создания России, Казахстаном и Узбекистаном газового союза. Он предполагает сотрудничество по транспортировке, экспорту, переработке газа и другие формы кооперации. Новак поясняет, что одним из направлений может стать Китай. Далее на эту тему есть заявление Пескова, который говорит, что идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана соответствует интересам стран. Речь идет о том, что это огромная обширная территория в очень важном регионе. Конечно, маршруты поставок энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленные сети координации действий. Это то, что будет соответствовать интересам всех упомянутых стран. По поводу еще заявлений на тему энергетики, сегодня они появлялись, сейчас даже я попытаюсь найти эту новость. Да, я напомню, что в июне, например, национальная компания «Казахгаз» и «Газпром» подписали договор об увеличении переработки газа из Казахстана в России. В результате объем переработки на Оренбургском НПЗ вырастет до 11 миллиардов кубов в год.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мэр Снегиревки сообщил об аресте 2 сотрудниц российской администрации. Юрий Барбашов заявил, что это чиновницы занимались оформлением социальных выплат и были взяты под стражу Киевом после ухода российских войск. Они фактически спасали людей. Благодаря им люди получали деньги для жизни, оформляли пенсионные выплаты, которые в несколько раз превышают украинские. Теперь им это вменяется в вину, говорит Барбашов в беседе с РИА Новости. Он добавляет, что арестованные отказались эвакуироваться из города, поскольку были вынуждены присматривать за родственниками. Но возникает такая сложная, серьезная тема. Эта тема возникла, естественно, после событий под Харьковом. Эта тема продолжила быть все-таки в повестке после того, как была передислокация российской группировки из Херсона. То есть там остаются люди, этих людей вызывают на допросы уже СБУ, соответственно, с этими людьми проводят, такая формулировка ими используется, стабилизационные мероприятия, что угодно может подразумеваться, и возникает вопрос, а продумана ли защита людей, которые работали на новую администрацию. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан Анатольевич, но это лишь один эпизод из десятков, о которых известно. Естественно, самое вот что было такое, это Купянская, помните? Купянская,
да,
история, когда тоже сотрудниц, которые работали на Россию, запытали до смерти, потом в яму сбросили и закопали, и все это сняли, просто, видимо, ну, в качестве акта устрашения сделали. И этот вопрос с повестки не снимается. Продумана ли защита этих людей?
Защита кем?
Ну, Российской Федерации кем?
Нет, ну, защита Российской Федерации сейчас просто не может никак осуществляться. Каким образом? Мы же не контролируем эту территорию на правом берегу Днепра.
Угу.
Перед тем, как уйти с этого плацдарма, всех настоятельно просили эвакуироваться. Ну, я знаю, например, что сейчас арестованы две сотрудницы социальной службы, которые помогали оформлять выплаты от России тем жителям Херсонской области, которые вот тогда жили на правом берегу.
Так.
Они не смогли уехать, потому что им нужно присматривать за больными пожилыми родственниками, то есть они не могли их бросить. Сейчас они арестованы.
Угу.
Вот, собственно, появляется сведения о расстреле начальника СИЗО,
да,
который не уехал из-за жены и так далее. Но здесь, к сожалению, все, что могла сделать Россия, помочь эвакуироваться. Если кто-то не захотел по каким-то причинам, он оставался уже на свой страх и риск. Другое дело, что меня, конечно, очень уязвляет, что Россия никак не может наказать хотя бы некоторых из тех людей, которые конкретно отмечены в этих зверствах и расправах. Ну, например, вот то, что вы упоминали насчет Купинска,
uh-huh,
это известный националист Георгий Жорин. Я не знаю, просто, знаете, ради психологического, медийного пиар-эффекта, ну, не пожалеть какую-нибудь ракету на эту тварь. Чтобы он ответил, чтобы было понятно, что Россия отвечает, то она не будет это терпеть. Мы, конечно, отвечаем, но вот именно для простого народа, для простого человека, просто удары по инфраструктуре, они не смотрятся так, как смотрелось бы уничтожение вот этого нелюдя, который убивал людей купинские, потом еще этим и хвастался.
Угу. Богдан Анатольевич, а здесь же еще вопрос возникает, понимаете, это акты устрашения, но еще и в целях деморализации людей, которые остались там, думая, что Российская Федерация все-таки сохранит свое присутствие. А во-вторых, это же, скорее всего, вносит сумятицу и страх в головы тех людей, которые находятся в, там, в Запорожской области, ну, где, короче говоря, там, где, на новых, вновь присоединенных территориях к Российской Федерации, потому что, ну, люди же тоже боятся, что, а вдруг...
Ну, я, нет, вы понимаете, эти акции, они, конечно, в каком-то смысле работают, устрашение, то есть понятно, что с этими людьми договориться невозможно, это как с крокодилом, ну, нельзя приручить крокодила, вот, по крайней мере, в большинстве случаев, 99% это не удается. Те люди, которые живут на этих территориях, они просто теперь будут знать, что если вот будут, допустим, какие-то смещения границы, надо просто собираться и уходить. Потому что ничего хорошего их не будет ждать от той власти, которая вроде бы декларирует, что это ее граждане, которых она бережет.
Богдан Анатольевич, есть, и вот, и здесь очень важно, с вашей точки зрения, есть все-таки недоработка по линии просто, ну, как это назвать, по линии сотрудничества или даже разъяснения, разъяснительной работы с гражданами, когда, помните, объявлялось, да, эвакуация и так далее, но параллельно говорилось, что ничего там не будет, будут какие-то сложные решения, но про сдачу ничего не говорилось, а потом люди в итоге до последнего верили, надеялись, и в итоге проблема, наверное, коммуникационного плана, что до людей
Я могу согласиться,
да,
с тем, что, возможно, были проблемы коммуникационного плана, потому что кто-то, ну, я не знаю, нет же такой статистики, мы же там не находимся. Кто-то, может быть, остался не потому, что он не хотел уехать, а просто потому, что он об этом не знал. Ну, потому что нет света, электричества, интернета, радио не работает, он не мог просто об этом узнать. Но я все равно, понимаете, нужно вести очень такой, какой-то замкнутый образ жизни. Может быть, это инвалиды какие-то остались, которые не выходят из дома, пенсионеры там и так далее, или те, кто, соответственно, за ними присматривал. Во всех остальных случаях Херсон – это же все-таки не мегаполис. Но должны были люди знать, что надо уезжать, что движется вот эта волна. Или же они просто относились к этому... Знаете, есть два подхода. Легкомысленные, ну, ничего не будет. Придут, и не я, ничем не надо. А второй – это такой, скажем... подход отчаяния. Мне уже все равно, что будет. Расстреляют, значит, расстреляют. С этими людьми, что с первыми, что со вторыми, дискутировать бесполезно. Ну, люди свободные, насильно вывозить, что ли? Ну, тогда бы нас обвиняли в том, что мы там похищаем граждан Украины там, и так далее. Мы не можем тоже такое насилие применять. Лучший способ, понимаете, избежать таких эксцессов, это военная победа над Украиной. Или несколько вот таких вот выигранных сражений и так далее. Потому что все остальное, что они пытаются по отношению к нам предпринять, там запугать. Запугать нас, наших солдат, невозможно, потому что...
Так запугивают не солдат. Богдан Анатольевич, вы же понимаете, что запугивают не солдат.
Запугивают всех. А пленных зачем расстреляли? Это якобы делалось для того, чтобы запугать солдат. У солдат, у общества, у всех это рождает только дикую ярость. Вот с чем мы воюем. Эту гадину надо раздавить, уничтожить окончательно. Вот это вот нечеловеческое, мерзкое какое-то вот это образование, которое превратилось в Украину.
Я правильно понимаю, что без толку обращаться в какие-то международные институты?
Абсолютно там... правильно, абсолютно. А когда вообще эти международные организации предотвращали какой-нибудь геноцид, какое-нибудь крупное... там, скажем, столкновение с большим количеством жертв. Никогда, по большому счету. Никогда. Ни в Югославии резню сербов никто не остановил. Ни в Африке не могли остановить там резню между хуту и тутси. Да и сейчас там тоже много столкновений. Где вот ООН провела какую-то успешную миротворческую операцию? Нигде.
Ну и плюс, с точки зрения Украины, эти люди считаются там предателями, работниками на вражескую администрацию и так далее, поэтому...
Ну, это подход уже самой Украины, это вот как раз для тех граждан, которые находятся на российской территории, на тех территориях, где находятся российские войска. То есть, если вы здесь как бы как-то сотрудничали, даже просто получали гуманитарную помощь, вас уже обрекли. Просто многие люди в это не верили, но это не укладывается в логику. Ну, получил я пакет с гуманитарной помощью. Это что, в чем-то вина? Ну, наказывать меня, штраф дать там, и так далее. Они же не знают, что их за это будут убивать зверски. И сваливать в яму, как мусор.
Понятно. Спасибо, Богдан Анатольевич. Благодарю вас. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. 7373948. Ваши соображения на этот счет. Потому что мы понимаем, что разных ситуаций достаточно. То, о чем говорит мэр Снегиревки, это только один из эпизодов, которые есть. Очень много всего, естественно, и там телеграм-каналы пишут и так далее. Вот. Ну и просто после того, как были сказаны со стороны Украины фразы проведения стабилизационных мероприятий, даже не фильтрационных, а стабилизационных, уже, конечно, люди, которые понимают, что это значит, естественно, догадываются, чем это может обернуться. Но возникает вопрос... А, конечно, там, как работать с людьми на вот этих вот новых территориях, потому что люди, мы говорим про людей, которые ждали, согласились, которые подавали документы на паспорта, и в Херсоне эта ситуация есть, и о ней, естественно, нужно говорить, что люди подавали документы на паспорта, но по каким-то причинам действительно не пошли вот на другой берег перемещаться, и вопрос, а документы в этих администрациях остались посписочно, где сейчас работает СБУ? Который посписочно вызывает этих людей, раздает им повестки и спрашивает, подавал ли ты документы на русский паспорт? Вот. И человек пытается, ну, как-то спасти собственную жизнь, и наверняка вот он стоит перед этим человеком. И что? А мы понимаем, что этих людей, скорее всего, консультировали люди, которые там допрашивали пленных, простите, где-нибудь в Гуантанамо или в каких-то иракских тюрьмах. Ну, мы понимаем. Какую стажировку эти люди могли проходить? Вот. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, если граждан США будут задерживать, расстреливать, про них тоже скажут, мол, надо было уезжать, говорит Панк 13. Смотря где. Панк 13, смотря где. Историю с Афганистаном мы с вами анализировали очень долго, очень много. Вот. А здесь другой, конечно, вопрос возникает. Те, кто остался там. Те, кто остался в... Потому что то, как было организовано все-таки увоз людей из Херсона, понятно, что он был организован так, с учетом выводов, которые были сделаны под Харьковом. Из-за ситуации под Харьковом. Вот. Но не все уехали. Однозначно говорить о том, что не уехали это те, кто ждали Украину, ну, это, мне кажется, себе дороже говорить. Обстоятельства у людей были. Плюс там, понятно, люди к земле своей привязаны. Там, как же, все же нажито непосильным трудом. И, соответственно, ну, там, критика просто может выключаться в какой-то момент. Другое дело, что действительно, как этих людей защищать? Даже если вынуждены, да, оставлять какие-то позиции, но что, документы какие-то. данные, там, я не знаю, компьютеры, флешки, да все что угодно. Ну, то есть, скорее, очень хочется надеяться, что выводы тоже делаются. А, давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, стрим в Ютубе тоже у нас идет, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Виталий говорит, наших соображений на этот счет уже нет, мы уже не понимаем, как можно за 10 месяцев не победить Украину. Послушайте, Виталий, все сроки, они очень относительны. Вот почему скажу. Вы говорите, что не понимаем, почему за 10 месяцев невозможно победить Украину. Просто вам скажу, что военные действия на территории Украины во время Великой Отечественной войны проходили в течение 40 месяцев, с 22 июня 1941 года по конец октября 1944 года. Вот. Поэтому боевые действия могут вестись разный срок. Вопрос, конечно, и более того, да, группировка, ну, простите, силы Красной Армии были сильно больше на территории Украины, чем та группировка войск, которой обладает сейчас Российская Федерация на данной территории. Вот о чем речь идет. Просто для сравнения, когда вы абсолютизируете, пожалуйста, включайте немножечко критичности, вот, потому что, ну, иначе сильно сужаете возможность просто анализировать ситуацию. Я не говорю, что этим отметаются остальные вопросы, которые сейчас возникают по ходу проведения специальной военной операции. Конечно, это не отметается, но говорить, что мы не понимаем, почему, вот, ну, я думаю, что определенные выводы какие-то делаются. Вот, слишком мы с ними церемонимся, говорит Сергей, значит, комментируя историю с задержанием, арестами, пытками людей, которые работали на российские власти на территории Херсона или Харьковской области. Еще, так, сейчас скажу, немцы Украину за месяц прошли в 41-м году. Григорий, еще раз, я вам говорю про Красную Армию, вот. Поэтому с чем хотите, с тем и сравниваете. Просто когда вы говорите, что за 10 месяцев нет, возникает вопрос, а кто говорил, что будет вот... Кто говорит, что будет 5, кто говорит, что должен был быть 3 дня, кто говорил, что 5 дней. Понимаете, событий столько произошло, что уже сложно понять, а что на самом деле говорилось и какие планы ставились. Планы ставились не по временным рамкам, а планы ставились по достижению определенных целей. Вот о чем речь. Другое дело, что, конечно, по ходу говорили, что ожидалось одно, получилось совсем другое. Но оно вот так. Поэтому сейчас, соответственно, ну, работают с теми силами, оперируют теми силами, которые имеют в своем распоряжении. Вот я же просто призываю не абсолютизировать, а попытаться просто, ну, анализировать то, что сейчас происходит.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты. Он подал заявление президенту. По его словам, после госслужбы он намерен сосредоточиться на больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей. Очень расплывчатая формулировка, но, возможно, Кудрин уже догадывается, так витиевато говорит о своем будущем месте работы. Слухи, про которые, кстати, тоже распространяются. Так вот, в Совет Федерации поступило представление президента об отставке господина Кудрина. В общей сложности, он говорит, я провел в госсекторе около 25 лет. Хотел бы сосредоточиться на больших проектах, поэтому покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее прошение. Михаил Виноградов с нами, политолог регионального фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Михаил, а чем ценен менеджмент Кудрина? Вот что это за менеджер?
Ну, я думаю, что это фигура, прежде всего, привлекающая к себе интерес, привлекающая к себе ожидания. Понятно, что у него есть ресурс, связанный с личными отношениями с Путиным. Ресурс, связанный с опытом работы бессменным в управленческой вертикали, представлением о том, как устроены государственные финансы и репутация, в общем, такого не сумасшедшего, не радикала, не экстремала, по возможности, прежде всего, здравого смысла, человек, который в целом склонен к разумным решениям, хотя и не всегда будет бороться за них.
Угу. Но в данном случае, Михаил, когда Кудрин уходит с поста главы Счетной палаты, то есть это еще одна веха в карьере или просто, что называется, с точки зрения логики госаппарата, он уже на этой должности не нужен?
Надо дождаться конца всей комбинации, чтобы понять, кто чье место занял. А в целом, не сказать, что Счетная палата до Кудрина была такой серьезной структурой. Да, с помощью нее можно было делать какие-то уколы, передавать приветы аппаратным недругам, но все-таки именно с приходом Кудрина вокруг Счетной палаты какие-то ожидания появились. Предыдущие руководители, даже Сергей Степашин, таких ожиданий не вызывали. Скорее, это место было для почетной пенсии. Вот сейчас, наверное, в чем-то тяготило Кудрина в последнее время на фоне 22-го года событий вот этот официальный статус, встроенность в систему. Вот, с другой стороны, ему все равно важно некий статус сохранить, пусть и с более таким длинным поводком, дающий возможность занимать какую-то более свободную вольнолюбивую позицию при необходимости. Вот, и быть как-то встроенным в проекты власти, в том числе связанным с контролем над Яндексом.
Было ощущение, когда Кудрина назначали на должность главы Счетной палаты, что вот нужна такая должность, которая не будет там раздражать, например, общественность, ну, потому что он, когда был министром финансов, естественно, там много всего разного про Кудрина говорили, про него считалось и так далее. А вот Счетная палата такой, аудит и аудит, и все. А в данном случае при принятии решения о том, куда дальше двигаться, все-таки учитывая вот этот фактор общественной реакции, если она возможна сейчас?
Я думаю, что Кудрин сегодня не является аллергеном. Он, собственно, давно уже в отставке, фактически с момента выдвижения Медведева еще на президентский пост, насколько я помню. То есть он, в принципе, я думаю, что он забыт, по большому счету, забыт же, не знаю, Михаил Зурабов, как-то кто его сейчас вспомнит. Угу. Вот, поэтому я не думаю, что общественная реакция какая-то к этому слишком чувствительное общество не до того.
Ну, по поводу Яндекса, там были утечки, там источник РБК, в частности, говорил об этом. А если это действительно так, все-таки IT-компания, а тут аппаратчик, это же говорит о том, что со сферой может происходить? В каком направлении все движется?
Ну, в целом понятно, в каком направлении все движется, в части там, государственного контроля над ситуацией. Другое дело, что, наверное, Кудрин может позволить себе какие-то такие более большие возможности для маневра, чем такой чиновник, не знаю, силовиков, который пришел бы в Яндекс со свойственной эстетикой. А так попытка, конечно, государствление интернета и монополизация, она происходит, идет с переменным успехом. Вот, в полной мере интернет не является пространством такой свободомыслия, хотя понятно, что волшебный VPN и масса других приемов позволяют тем, кто хочет, из интернета находить примерно все, что возможно.
Что касается самой Счетной палаты, все-таки вес этого ведомства именно с точки зрения госаппарата, и что может с ним дальше быть?
Сейчас этот вес под вопросом, тем более на фоне расширения там рамок возможного, параллельных импортов, мобилизации для фронта, всего чего угодно, независимо от процедур. Вот, поэтому, наверное, следующему руководителю придется побороться за то, чтобы Счетную палату воспринимали более серьезно.
Михаил, еще такой вопрос возникает, не знаю, насколько он сейчас актуален или нет, по поводу того, что вот одних и тех же на разные должности.
Ну, да, такая история появилась не вчера. С другой стороны, когда приходят новые назначения, люди их не очень замечают. Я думаю, что большинство министров сегодняшнего правительства, они мало узнаваемы обывателям, они там моложе среднего возраста высших чиновников, появляются и исчезают, а люди все равно знают Шойгу и Лаврова только.
Понятно. Спасибо большое, Михаил, благодарю вас. Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». По поводу Кудрина, что еще здесь есть? Утром сегодня глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сообщил, что в Совфед получил представление президента об отставке Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты. Профильный комитет рекомендовал досрочно освободить его с этого поста. Зам главы комитета Сергей Рябухин сказал РИА Новости, что Верхняя палата парламента скоро начнет формировать список кандидатов на новый пост. По президенту, по его словам, документ направит президенту России Владимиру Путину до конца года. 25 ноября, напомню, Яндекс сообщил о планах провести реорганизацию бизнеса на фоне геополитической ситуации. Нидерландская компания Yandex.N.V. выйдет из числа акционеров группы компаний, сменит название. По данным источников «Коммерсанта», зарубежная структура откажется от бренда Яндекс. В то же время информагентства сообщили, что Алексей Кудрин может получить должность в Яндексе. И здесь пока точных подтверждений этой информации нету. Есть только какие-то домыслы, ну, утечки, как раз ссылки на источники, в частности, вот источник РБК говорит, что глава счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в Яндекс и раздел активов компании. По словам собеседника РБК, Кудрин планировал уйти из счетной палаты уже через неделю после встречи, но переход может затянуться на две недели. Там уже какие-то технические, юридические вопросы. Но в любом случае возникает, конечно, вопрос, что Кудрин будет делать на новой должности. Самое главное, если эта должность согласуется, что ждут от этого человека, от опытного аппаратчика и государственного служащего. Ну и возникает, конечно, вопрос, что будет с счетной палатой. Точнее, она продолжит, естественно, свое существование. Вопрос, конечно, кто будет уже ею руководить и уже как каков будет дальнейший статус этого ведомства.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и теперь новости лингвистическая, филологическая. Ближе конец года, и возникают такие рейтинги. Лингвисты выбирают там через голосование, например, какое-то, или внутреннее, или какие-то словари объявляют, электронные голосования, и выбирают слово года. И, в частности, таким путем пошел издатель словарей Merriam-Webster, который назвал слово «газлайтинг» словом года. Понятие, по данным словаря, означает психологическую манипуляцию неким лицом, обычно на протяжении длительного времени, которое ведет к тому, что жертва начинает сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятия реальности и воспоминаний. Ну, что-то вроде манипулятора, но манипуляция, но не манипуляция, а газлайтинг. При том, что это слово даже не переводимое на русский язык, а вот оно в русский язык входит именно иноязычно, как слово «газлайтинг». А с нами на связи Эмма Володарская, президент Российской академии лингвистических наук, главный редактор журнала «Вопросы филологии». Эмма Федоровна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как все-таки вот подобного рода рейтинги определяют направление развития языка? Мне кажется, все-таки это какой-то маркер присутствует здесь.
Вы имеете в виду заимствование?
Заимствование или... и вообще определение, что такое слово «года».
Ну, слово «года» — это даже не слово «года», а слово «дня», наверное, вы хотите сказать. Есть понятие «слово дня». Ну, это можно сказать и слово «года» по количеству, по частотности употребления. Слово «дня» — это то слово, которое придумали ученые из Оксфордского словаря. И они дают информацию по наиболее интересному слову, которое они обнаруживают в печати, в разговорной речи и так далее, и дают полную историю развития этого слова. Слова могут быть и абсолютно новые, и исторические какие-то слова, то есть привлечение к понятию слова и мышления. Угу. И вот я, например, из Оксфордского словаря ежедневно получаю новые слова дня. Слова года, ну, это наиболее частотные с точки зрения употребления слов, которые вошли, ну, например, во время ковида, все ковидные слова, они были словами года.
Но это же отражает, Эмма Федоровна, я правильно понимаю, что словом года может становиться и какое-то слово, которое, по сути, не просто там часто его произносили, а оно имеет какое-то уже общественное значение.
Конечно. А частотность употребления, оно напрямую связано с общественным значением. Угу. Конечно. И вот вы говорите... о газлайтинг,
да.
Манипулирование кем-то, да, на психологическом таком уровне. Это безусловно, это приходит из психологии, из общения между людьми, и получается новый смысл манипулирования кем-то на уровне психологии. Это часто бывает в общении между людьми, и эти слова, безусловно, они связаны не только с развитием общества, но и с понятием мышления. Особенно слова, которые исторически приходят из прошлого. Как меняется значение слова? То есть значение слова меняется именно в связи с изменением мышления. Значит, изменением воображения, фантазии. Это зависит, конечно, от эпохи и общества.
А что вы, как ученый, как можете трактовать, почему именно такое слово, которое определяет психологическое насилие, ну, одни из, какая-то группа лингвистов определяет как ключевое, как какое-то главное слово? Потому что актуализирована эта тема, потому что это отвечает повестке или почему?
Она отвечает повестке. Сегодня, особенно на Западе, психологи очень внимательно исследуют вот, состояние человека, его духовное состояние, психологическое состояние. И с развитием науки психологии, безусловно, эта тема, она детально изучается, а при изучении деталей для того, чтобы назвать разные ситуации, разные оттенки, и, соответственно, появляются новые слова. Это, безусловно, связано, во-первых, со стрессами в обществе, с какими-то явлениями, которые вызывают психологические какие-то изменения в состоянии людей, в их мышлении. И, безусловно, каждое состояние имеет свой оттенок, и каждый оттенок получает свое лингвистическое воплощение.
Эмма Федоровна, а почему это слово тоже вошло в наш обиход, ну, как англицизм? Ведь у нас тоже есть слово манипуляция, есть слово то же самое психологическое насилие, словосочетание, но вот именно газлайтинг, далее можно сказать там шейминг, буллинг, тот же самый. Почему именно как англицизм?
Буллинг – это немножечко другое значение, это да. Грубые.
Ну, это травля, это травля. Почему мы говорим не травля, а буллинг в большей степени?
Да.
Почему?
Ну, буллинг, травля, потому что это мягче звучит по-русски, чем буллинг в английском языке. Это во-первых. Во-вторых, это мода. И в-третьих, это больше российских людей изучают английский язык, и, естественно, их привлекают те слова, которые отсутствуют в русском языке. И им кажется, и оно так и есть, что буллинг, оно були отвечает вот тому жестокому напору, которому подвергается человек, которого булят, понимаете? И оно интенсивнее, оно сильнее. Травля – это уже обычное слово. И показать все, что ты думаешь о том, что с тобой делают или с кем-то, уже травля не вполне выполняет вот ту показывает те сильные эмоции, которые человек испытывает. Буллинг замещает, заполняет это пространство.
Для все-таки специалистов по изучению русского языка, вот подобные рейтинги, как представил, например, издатель словарей Merriam-Webster, это некий ориентир, это что-то значит, или ориентация только на Оксфорд и все?
Нет, дело в том, что это сегодня традиция в развитии словарного искусства. И Merriam-Webster – это в Америке словарь издается, знаменитый кембриджский словарь – он очень старинный словарь, и они выполняют свою работу. Вслед за англичанами, вслед за английским языком, такие же понятия появляются во всех других языках, в том числе вот сейчас появляется слово «дня» в русском языке. Но насколько подробно будут рассматриваться слова в словарях слова дня русского языка, это время покажет. С точки зрения англичан и американцев Merriam-Webster, они конкурируют и очень удачно конкурируют, вытаскивая историю слова, историю изменения его значения. И это лингвистически, конечно, лингвистически более высокий уровень развития.
Более высокий уровень развития
словарного, словарного искусства, да.
А насколько, Эмма Федоровна, какие-то слова, которые часто употребимы в русском языке, становятся словами дня за границей? Ну, то есть, условно, мы, когда говоришь с иностранцем, понятно, это уже хрестоматийный пример, там, балалайка и прочее, прочее, прочее. Вот в современном языке какие слова вы бы отнесли к словам дня и из России по отношению к загранице? Есть ли такие?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, водка очень
это как раз из прежнего.
Да, из прежнего. Да, ну здесь
из современности.
Было время перестройка. Даже не переводилось это слово на
английский. А сейчас есть такие слова, как вы считаете?
Ну,
сложно есть определить, да?
Слова политического какого-то направления, угу, о которых я бы не хотела говорить.
Понятно. Да. Спасибо.
Да, это негативные какие-то слова спорного свойства.
Спорного свойства. Да, благодарю вас, Эмма Федоровна. Спасибо большое. Эмма Володарская была с нами, президент Российской академии лингвистических наук, главный редактор журнала «Вопросы филологии». 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, слово года, аналогов нет, говорит Григорий. Ну, кто-то говорит про слово импортозамещение, понятно. Смотрите, один из словарей определяет, точнее, издатель словарей определяет словом года газлайтинг. А вы знаете, что это такое? Давайте, вот вы сходу понимаете англицизмы современные, которые используются. Для вас это не проблема. 134-21-35. Да, вы все это понимаете, вы все это знаете. Вам скажи газлайтинг, шейминг. Да что ж такое не работает? Газлайтинг, шейминг, буллинг. Что еще? Не знаю, слова вылетели из головы. Вы это все сходу понимаете, да. Вам расшифровки никакие не нужны. И вы принимаете этот англицизм. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы не понимаете, что это такое, абракадабра какая-то. В конце концов, какой-то газлайтинг. Ну почему нельзя сказать слово психологическое насилие? Вот мы же... здесь же речь идет о том, как раз... как мы привносим в русский язык, как это слово в русском языке остается, каким? Переведенным, непереведенным. То есть говоришь газлайтинг, подразумеваешь, про что идет речь. Говоришь газлайтинг, не понимаешь, о чем идет речь. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что на Западе больше всего обращают внимание на буллинг. Об этом говорят. Это переносится в русский язык. А у нас не говорят про буллинг, да? У нас говорят, дай сдачи, и все. И никакого буллинга не будет. Так, газлайтинг, как газгольдер, говорит. Это разные вещи, газлайтинг и газгольдер. Но примерно я понимаю логику вашего повествования, что не совсем все понятно. Что это за слова такие на самом деле? Еще, почему филологи говорят англицизмами? Слушайте, потому что в русском языке тоже много англицизмов, в этом нет ничего страшного. Вот. В русском языке раньше было очень много французских слов, поэтому в русском языке сейчас присутствует много английских слов, да любых слов. Поэтому, ну как, развитие языка, его никак не остановить, нравится вам это, не нравится. Ну, говорите вместо газлайтинг слово «психологическое насилие». Ну, примерно все понимают, о чем идет речь. И то их голосование 24% понимает, что такое газлайтинг, 76% говорят, нет, нам нужна все-таки расшифровка и что-то по-русски. Новости продолжим.